Он переправился по дощечке через огромную лужу на заднем дворе, обогнул курган пустых консервных банок, пролез сквозь щель в дощатом заборе и через служебный подъезд вошел в здание управления. В коридорах было холодно и темно. Пахло табачным перегаром, пылью, лежалыми бумагами. Никого нигде не было. Из-за обитых дерматином дверей ничего не было слышно. По узкой лестничке без перил, придерживаясь за обшарпанную стену, Перец поднялся на второй этаж и подошел к двери, над которой вспыхивала и гасла надпись «Помой руки перед работой». На двери красовалась большая черная буква «М». Перец толкнул дверь и испытал некоторое потрясение, обнаружив, что попал в свой кабинет. То есть, конечно, это был не его кабинет. Это был кабинет Кима, начальника группы научной охраны. Но в этом кабинете Перецу поставили стол. И теперь этот стол стоял сбоку от двери, у кафельной стены. И пол стола занимал, как всегда, зачехленный Мерседес. У большого отмытого окна стоял стол Кима. А сам Ким уже работал. Сидел, согнувшись, и смотрел на логарифмическую линейку.
«О, а я хотел руки помыть».
«Помой, помой. Вот тебе умывальник. Теперь будет очень удобно. Теперь все к нам ходить будут».
Перец подошел к умывальнику и стал мыть руки. Он мыл руки холодной и горячей водой, двумя сортами мыла и специальной жиропоглощающей пастой, тер их мочалкой и несколькими щеточками различной степени жесткости. Затем он включил электросушилку и некоторое время держал розовые влажные руки в завывающем потоке теплого воздуха.
«В 4 утра всем объявили, что нас перейдут на второй этаж. А ты где был? У Алевтины?»
«Нет, я был на обрыве».
Перец сел за свой стол. Дверь распахнулась, в помещение стремительно вошел проконсул. Помахал приветственно портфелем и скрылся за кулисой. Было слышно, как скрипнула дверца кабинки и щелкнула задвижка. Перец снял чехол с Мерседеса, посидел неподвижно, а потом подошел к окну и распахнул его. Лес отсюда не был виден. Но лес был. Он был всегда, хотя увидеть его можно было только с обрыва. В любом другом месте управления его всегда что-нибудь заслоняло. Его заслоняли кремовые здания механических мастерских и 4-этажный гараж для личных автомобилей сотрудников. Его заслоняли скотные дворы подсобного хозяйства и белье, развешанное возле прачечной, где постоянно была сломана сушильная центрифуга. Его заслонял парк с клумбами и павильонами, с чертовым колесом и гипсовыми купальщицами, покрытыми карандашными надписями. Его заслоняли коттеджи с верандами, увитыми плющом, и с крестами телевизионных антенн. А отсюда, из окна второго этажа, лес не был виден из-за высокой кирпичной ограды, пока еще не достроенной, но уже очень высокой, которая возводилась вокруг плоского одноэтажного здания группы инженерного проникновения. Лес можно было видеть только с обрыва. Но и испражняться на лес можно было только с обрыва. Но даже человек, который никогда в жизни не видел леса, ничего не слышал о лесе, не думал о нем, не боялся леса и не мечтал о лесе, даже такой человек мог легко догадаться о существовании его уже просто потому, что существовало управление.
Управление. Вот я очень давно думал о лесе, спорил о лесе, видел его в моих снах. Но я даже не подозревал, что он существует в действительности. Я уверился в его существовании не тогда, когда впервые вышел на обрыв, а когда прочел надпись на вывеске возле подъезда «Управление по делам леса». Я стоял перед этой вывеской с чемоданом в руке, пыльный и высохший после длинной дороги. Читал и перечитывал ее и чувствовал слабость в коленях, потому что знал теперь, что лес существует. А значит, все, что я думал о нем до сих пор, игра слабого воображения, бледная и немощная ложь. Лес есть. И это огромное, мрачноватое здание занимается его судьбой. Ким, неужели я так и не попаду в лес? Ведь я завтра уезжаю.
А ты действительно хочешь туда попасть?
Не знаю. Зеленые, горячие болота, нервные пугливые деревья, русалки, отдыхающие на воде под луной, от своей таинственной деятельности в глубинах, осторожные, непонятные аборигены, пустые деревни. Не знаю.
Тебе туда нельзя, Перчик. Туда можно только людям, которые никогда о лесе и не думали, которым на лес всегда было наплевать, а ты слишком близко принимаешь его к сердцу. Лес для тебя опасен, потому что он тебя обманет.
Наверное. Но ведь я приехал сюда только для того, чтобы повидать его.
Зачем тебе горькие истины? Что ты с ними будешь делать? И что ты будешь делать в лесу? Плакать о мечте, которая превратилась в судьбу? Молиться, чтобы все было не так? Или чего доброго возьмешься переделывать то, что есть, в то, что должно быть?
А зачем же я сюда приезжал?
Чтобы убедиться. Неужели ты не понимаешь, как это важно – убедиться? Другие приезжают для другого, чтобы обнаружить в лесу кубометры дров, или найти бактерию жизни, или написать диссертацию, или получить пропуск, но не для того, чтобы ходить в лес, а просто на всякий случай, когда-нибудь пригодится, да и не у всех есть. А предел поползновений – извлечь из леса роскошный парк, как скульптор извлекает статую из глыбы мрамора, чтобы потом этот парк стричь. Из года в год. Не давать ему снова стать лесом.
Уехать бы мне отсюда. Нечего мне здесь делать. Кому-то надо уехать. Либо мне, либо вам всем.
Давай умножать.
И Перец сел за свой стол. Нашел наспех сделанную розетку и включил Мерседес.
793-522 на 266-011.
Мерседес застучал и задергался. Перец подождал, пока он успокоится, и, запинаясь, прочитал ответ.
Так, погаси. Теперь 698-312 подели мне на 10-15.
Ким диктовал цифры, а Перец набирал их. Нажимал на клавишу умножения и деления. Складывал, вычитал, извлекал корни. И все шло как обычно.
12 на 10 умножить.
1-0-0-7. Слушай, он ведь врет. Должно быть 120.
Знаю. 1-0-0-7. А теперь извлеки мне корень из 10-0-7.
Снова щелкнула задвижка за кулисой. И появился проконсул. Розовый, свежий и удовлетворенный.
Ава Мария.
Он стал мыть руки, напевая при этом приятным голосом «Аве Мария».
Какое же это все-таки чудо-лес, господа мои! И как преступно мало мы говорим и пишем о нем, а между тем он достоин того, чтобы о нем писать. Он облагораживает. Он будет высшие чувства. Он способствует прогрессу. Он сам подобен символу прогресса. А мы никак не можем пресечь распространение неквалифицированных слухов, побасенок, анекдотов. Пропаганда леса по существу не ведется. О лесе говорят и думают черти что.
785 умножить на 432.
Живем как в лесу. Лесные люди. Из-за деревьев не видно леса. Кто в лес, кто по дрова. Вот с чем мы должны бороться. Вот что мы должны искоренять. Скажем, вы, мсье Перец, почему вы не боретесь? Ведь вы могли бы сделать в клубе обстоятельный, целенаправленный доклад о лесе. А вы его не делаете. Я давно за вами наблюдаю и все жду. И все напрасно. В чем дело?
Так ведь я там никогда не был.
Неважно. Я там тоже никогда не был, но я прочел лекцию. И, судя по отзывам, это была очень полезная лекция. Дело ведь не в том, был ты в лесу или не был. Дело в том, чтобы содрать с фактов шелуху мистики и суеверий, обнажить субстанцию, сорвав с нее одеяние, напяленное обывателями и утилитаристами.
Дважды 8 поделить на 49 минус 7 – 7.
Я делал это как философ по образованию, а вы могли бы сделать это как лингвист по образованию. Я дам вам тезисы, а вы их разовьете в свете последних достижений лингвистики. Или какая там у вас тема диссертации?
У меня особенности стиля и ритмики женской прозы позднего Хэйяна на материале Макура Нососи. Боюсь, что...
Превосходно! Это именно то, что нужно. И подчеркните, что не болото и трясины, а великолепные грязи-лечебницы, не прыгающие деревья, а продукт высокоразвитой науки, не туземцы, не дикари, а древняя цивилизация людей гордых, свободных, с высокими помыслами, скромных и могущественных. И никаких русалок, никакого лилового тумана, никаких туманных намеков. Простите меня за неудачный каламбур. Это будет превосходно, Мингер Перец. Это будет замечательно. И очень хорошо, что вы знаете лес. Можете поделиться своими личными впечатлениями. Моя лекция была тоже хороша. Однако, боюсь, несколько умозрительно. В качестве основного материала я использовал протоколы заседаний. А вы, как исследователь леса...
Я не исследователь леса! Меня в лес не пускают, я не знаю леса!
Проконсул, рассеянно кивая, что-то быстро писал на манжете.
Да. 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 К сожалению, это горькая правда. К сожалению, у нас еще встречается формализм, бюрократизм, эвристический подход к личности. Об этом вы, между прочим, тоже можете сказать. Можете, об этом все говорят. А я попытаюсь согласовать ваше выступление с дирекцией. Я чертовски рад, Перец, что вы, наконец, примете участие в нашей работе. Я уже давно и очень внимательно приглядываюсь к вам. Вот так. Я записал вас на следующую неделю.
Меня не будет на следующей неделе. У меня кончилась виза, и я уезжаю. Завтра.
Ну, это мы как-нибудь уладим. Я пойду к директору, он сам член клуба, он поймет. Считайте, что вы остались еще на неделю.
Не надо! Не надо.
Надо. Вы отлично знаете, Перец. Надо. До свидания.
Он поднес два пальца к виску и удалился, помахивая портфелем.
Паутина какая-то. Что я им? Муха. Менеджер не хочет, чтобы я уезжал. А Левтина не хочет. А теперь и этот тоже.
Я тоже не хочу, чтобы ты уезжал.
Я не могу здесь больше.
787 умножить на 432.
Все равно я уеду, думал Перец, нажимая на клавиши.
Все равно я уеду. Вы не хотите себе, а я уеду. Не буду я играть с вами в пинг-понг. Не буду играть в шахматы. Не буду я с вами спать и пить чай с вареньем. Не хочу я больше петь вам песни, считать вам на Мерседесе, разбирать ваши споры, а теперь еще читать вам лекции, которых вы все равно не поймете. И думать за вас я не буду. Думайте сами, а я уеду. 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 Все равно вы никогда не поймете, что думать – это не развлечение, а обязанность.
Снаружи, за недостроенной стеной, тяжко бухала баба. Стучали пневматические молотки, с грохотом сыпался кирпич, а на стене редком сидело четверо рабочих, голых по пояс, в фуражках, и курили.